Друзья, мы на особом уроке по теме «Крик». Задавайте свои вопросы на КАП-ТВ, избранные вопросы, заданные по теме урока, будут озвучены в прямом эфире. Тема урока «Крик».
Я себя не готовил к этой теме в особенности, но мы видим во многих случаях, что сказано в Торе, и воскричали, и возопили, и весь ман, поскольку это воды нукв, это от разницы между свойствами Творца и Творения, когда Творение чувствует, насколько оно низменно, унижено, слабо, неспособно, далеко от свойства отдачи, от того, чтобы даровать от себя, и даже молитвы не может вознести. И если не дают кричать, то и кричать не может. И для крика он должен мобилизовать, если можно так сказать, соскрести, собрать все его крохи, впечатления от Творца и отрицательное впечатление от своего состояния. И так мы приходим к крику, когда на самом деле он помогает. Мы это видим из псалмов. По всей видимости, истинный крик, прорыв такой, который исходит из глубины души, это когда она чувствует, насколько она противоположна Творцу и ни на что не способна, и зависима на 100% от Творца. И в этом есть также и сила, и радость, что пришел к этому с одной стороны, и страдания с другой стороны, и беспомощность. Все противоположные, совершенно обратные свойства, они включают в себя, они включены в крик. И признак его — это ман, мей нуквим, воды нуквим. Две противоположные силы, которые уже находятся в творении и требуют решения. Силы Малхут и Бины, которые творение поднимает, и тогда получает ответ. Когда Малхут, которая желает достичь Бины, тогда на самом деле называется воды нукв, а в ней от Малхут, и она получает силы преодоления, называемые воды мужских сил, мейт хурин, когда силы преодоления исходят от мужчины, гевер, от бины, уже сверху вниз. И давайте посмотрим, как на самом деле можно прийти к требованию, к исправлению, к нашему исправлению, которое называется крик. Пожалуйста, в особенности мы чувствуем потребность в этом после того, как мы прошли период праздников и продвинулись в мобилизации сил в десятках, в отдаче каждой десятки остальным десяткам, когда все мы были воодушевлении, в готовности внутренней и внешней. И сейчас мы, как обычно, чувствуем своего рода изменения в состоянии. И, конечно же, внешнее изменение не влияет на внутреннее, влияет на внутреннее, и мы нуждаемся именно сейчас. Это как раз то время и место. И потребность должна быть в крике. Пожалуйста.
Первая цитата от Раби Менахема Менделя из Коцка. Когда есть человеку о чем кричать и хочет кричать, но не может, это и есть самый большой крик. Когда есть человеку о чем кричать и хочет кричать, но не может, это и есть самый большой крик.
Мы видим отсюда тоже, что вроде бы внутренние противоположные состояния, они проявляются, и должно быть решение, но решения нет. И это, по сути дела, и есть крик. То есть крик от беспомощности, от отсутствия сил, но ощущение необходимости, когда человек приходит к этому в состоянии, когда он физически, телесно способен все делать вследствие привычки, вследствие того, что обязывает себя, вследствие того, что группа обязывает его, он приходит, все выполняет, находится в учебе, в окружении, все делает, кроме того, чтобы чувствует, что сердце мертво, и приходит к крику от того, что нет крика. И это называется большим криком. Пожалуйста. Если есть вопросы, пожалуйста, можете задавать, да?
Шемот.
Что ты хочешь спросить? Ну, да.
Рав, в течение подготовки мы записали для себя несколько вопросов, которые хотим спросить.
Это относится к этому или нет? Если нет, то не надо. Я сказал, и это должно быть ясно. Мы все находимся в каком-то вопросе, а ты входишь с чем-то другим. Это очень мешает товарищам. Да.
Зор Лам Парашат Шмот, вторая цитата. Если человек молится, плачет и кричит, пока не может пошевелить губами, это совершенная молитва в сердце, и никогда не возвращается она пустой, а принимается. Велик тот крик, разрывающий судебный приговор человека за всю его жизнь. Велик крик, царящий над свойством высшего суда. Велик крик, царящий в этом мире и в мире будущем. Благодаря крику человек получает во владение этот мир и мир будущий. Как сказано, закричали они к Творцу в бедствии своем от невзгод их. И спас он их.
Мы видим здесь, что именно пока человек не приходит к тому, что называется крик, это требует большой подготовки для того, чтобы крик таким образом прорвался из него, вырвался из него, и чтобы он был... Эта подготовка очень многообразна. Но пока это не происходит, он не получает спасения, потому что сам крик — это раскрытие кли, раскрытие хисарона, когда только на этот хисарон приходит раскрытие света, спасение. Поэтому молитва должна быть полной, крик полным, полным согласно состоянию человека, да? Это значит, что это не может быть в личном, в внутреннем виде, потому что это вообще не кли духовное. Это должен быть крик о совместном состоянии, о недостаточном объединении, о недостаточном взаимодействии, взаимовключении, в десятке, о том, что мы не можем прийти к взаимной отдаче, равной, которая распростерта между ними, когда в такой взаимной отдаче они могут раскрыть взаимную силу отдачи, которая называется Творцом. Это будет у них как факт того, что они пришли к силе отдачи с одной стороны, а с другой стороны, что они хотят с помощью этого почувствовать, что они приходят к доставлению наслаждения Творцу. Просто так сила отдачи должна реализоваться, а реализация ее в том, что мы чувствуем или товарища, или группу, или Творца, того, кому мы отдаем, мы чувствуем результат отдачи, ее тоже мы должны принять ради отдачи, не во благо себе, наслаждаться от того, что мы отдаем, и так мы продвигаемся. То есть крик должен быть включающим все условия, которые требуются для действия полной отдачи, кроме одного, что та самая сила для отдачи не достает нам ее, и об этом мы кричим, чтобы было. Если только этого не достает, во всем остальном мы приложили усилия, старались, пытались, увидели, что сами не способны, проверили, кому отдавать, что мы отдаем, как, во имя чего. И тогда крик работает. Да. Вопросы? Да, Неси.
Если нет никого, кроме него, значит, и этот крик, и все условия, они исходят от Творца, что же зависит от человека?
И я не знаю, еще не раскрыл, что это приходит от высшей силы. Написано. То, что это написано, не нейтрализует меня, не отрывает меня от реальности. Так что он все устраивает? Я должен прийти к тому, что я являюсь собой. То, что закулисно, он косвенно задействует все творение, у него вообще нет ни движения, ни места, ни времени, и я нахожусь там в конце уже пути, в состоянии конца исправления. Ну так что с того? Я должен выполнить то, что есть во мне сейчас. Хотя ты можешь сказать, что это игра, которая заранее известна, да, известна, но и что? Что он играется Левиатаном, Творец, у него это так, это не важно. Я не могу в этом объяснении, что нет никого, кроме него, и что все существует в конце бесконечности, это освободит меня от работы, да?
Ну хорошо, допустим, я хочу сейчас войти в крик. Какой первый шаг?
Это не приходит, человек просто не может так кричать, просто так. Но крик исходит от больших усилий, когда я вложил всего себя. Во все виды создания клеи, это хиссарон с моей стороны, и не нахожу никакого решения. И я на самом деле не знаю, что еще можно добавить. Если я знаю, что добавить, пожалуйста. Пока еще не восполнена мера усилия. Я должен восполнить ее. Но если я уже все завершил, мне уже нечего больше делать, я не знаю, чем еще. Я хочу найти, даже не способен найти, чем еще восполнить подготовки. И если я вижу, что это все-таки не в моих силах, то есть я прихожу к состоянию, что кроме того, чтобы выполнить, я сделал все, все кроме самого выполнения. А выполнить я вижу, что я не способен. Это не я. Нет у меня этой силы. И тогда я кричу. Потому что чего не достает Малхут, тогда раскрывает, что она представляет собой по отношению к Бине. И тогда есть крик от Малхут к Бине. И она получает в ответ силу Бины, и тогда все восполняется. Да.
Нужно быть в одном желании, в одном хиссароне. Что же делать? Почему Творец дает самые разные проблемы на пути, которые мешают тебе в один хиссарон?
Это не мешает. Творец никогда не дает ничего мешающего. И также в нашем мире каждому человеку все выстроено так, чтобы мы продвигались к концу исправления. Каждый тот, кто находится в Бней Барухе, просто еврей или просто относящийся к народу в мире. Каждый, все мы продвигаемся к концу исправления, то есть, но только путем Ахишена, либо и то, но нет иных действий свыше. Да?
Как верить так, что ты... Как верить, если ты находишься в какой-то проблеме без решения?
Тут ничего не поделаешь. Посмотри на проблему свыше, что она приходит от Творца с одной стороны, а с другой стороны ты должен видеть ее согласно тому, что нужно решить ее в этом мире, а в двух плоскостях, да?
Для того, чтобы быть в едином верном хиссароне желания, то необходимо решение всех проблем, так ли?
Нет, во-первых, нет, во-вторых, мы сейчас об этом не говорим. О крике, да.
Крик — это уже состояние ради отдачи,
а иначе он не будет принят. Это то, чего нам не достает, это то, что мы раскрываем, как Малхут, которая кричит Бине, что только силой Бины не достает нам.
И в этом разница между этим криком и, может быть, любым иным криком, который мы испытали в нашей обычной жизни.
Да, конечно. В обычной жизни, когда ты кричишь, что ты не находишь решения. Но ты ищешь, по сути дела, эгоистического решения. Чтобы пришло. Смог добиться успеха, выгадать, использовать кого-то. И это решение не связано с целью творения. Чтобы доставить наслаждение Творцу, в конечном счете нет. И поэтому ты не можешь обратиться к Нему, да? Как он говорит там в этом высказывании, что не ко мне ты обращался, не меня ты звал, Яков. Только на кого ты работал, к тому ты и можешь обращаться. Поэтому мы должны прийти к состоянию, когда мы на самом деле желаем отдавать, и поэтому мы находимся в группе и во взаимной отдаче, когда мы готовим себя, чтобы стать чувствительными к этому, чтобы была потребность к этому, и тогда с помощью света, возвращающего к источнику, Он помогает нам во всех этих чувствах, пока мы не достигаем понимание того, что мы не способны произвести никакой настоящей отдачи, да? И для этого они достают нам сил, но мы хотим только этого. И тогда приходит крик.
Вот то, что вы говорите, только этого хотим.
Да.
Если можно чуть подробнее, что значит, что мы только этого хотим?
Потому что мы понимаем и чувствуем, и уже проверили, что кроме действия отдачи нам ничего не нужно. Только с помощью взаимной отдачи между нами мы можем прийти к истинном, к истинной потребности, в которой мы чувствуем стремление к Творцу, раскрыть его, чтобы доставить ему наслаждение. Или иначе немного со стороны кли, дать ему место раскрыться, чтобы было у него наслаждение.
Настоящее ощущение?
Настоящее.
Настоящее, прямо в теле чувствуешь его.
Да, это свет, возвращающий к источнику, который все время приходит и дает нам такие ощущения, важность и так далее. Да? Это работа, которая постепенно создает нас это, да.
Это состояние, которое вы описали Неси, когда вроде как уже есть все, когда она придет к отчаянию и крику.
Это называется, когда завершается мера. Я не знаю. Это в соответствии, насколько вы стараетесь. Но не ждать, пока это придет. Но это зависит от наших усилий, насколько мы вкладываем. Но вкладываем, во вкладе очень важно не количество, а качество. Есть такие, которые вкладывают огромное количество времени. Нет. Главное, насколько мы сконцентрированы в правильном направлении. Лучше поменьше, но в намерении. Да.
В качестве дежурной десятки мы должны ощутить крик всей группы.
Вы должны ощутить крик всей группы, а группа должна почувствовать, как вы концентрируете все их крики со всех десяток и вообще со всего мира, и вы должны в ответ передать это группе, чтобы все включились вот в этот общий крик. Крик — это значит хисарон, что не достает нам только одного — силы отдачи. И она, сила отдачи, не может быть иначе, как общей.
Каждая десятка должна выстроить в себе, в общей работе, этот крик.
Да, но вы должны впитать, включить в себя все крики, все претензии со всех десяток.
Как это выстраивается? Между как в одной десятке, так и же и во всех остальных. Как?
Как это выстраивается? А вы должны стараться почувствовать их. Несколько минут, может быть, после урока. Они должны все-таки... Не знаю, или в каком-то другом виде, но в каком-то виде они должны передать вам, насколько они ждут от вас выполнения. Выполнения. Во время праздников мы это делали и почувствовали, что как-то это происходило все-таки. Выполнение само, тогда как вчера мы не видели этого еще, и сегодня пока еще нет. Как мы передаем нашу просьбу дежурной десятке и как получаем от нее? Это вопрос. Было бы очень хорошо, если бы это можно было виртуально передать, имеется в виду не по интернету, а так, когда все эти чувства, когда все это чувствуют в атмосфере, это было бы хорошо. Но если нет, у нас возникает проблема. Мы будем совершать усилия, от которых не будет никакой пользы, то есть польза от того, что мы волнуемся, включаемся, чувствуем это наше взаимное включение. Это должно быть. Это называется «человек да поможет ближнему». Без этого нечего продолжать. Поэтому подумайте, как вы переводите требования в крик, вы просите у всех, чтобы они давили на вас, чтобы вы на самом деле прорвались в крики за всех. Но в этом давлении от всех вы почувствуете, как они участвуют с вами вместе в самом крике. Так это работает. Ну.
Рэй из Флориды спрашивает, как можно выставить правильно кли, чтобы появился крик.
У меня нет возможности истолковать все, что в твоих силах делать, делай. И все, потому что крик — это завершение усилий, когда приходит спасение на любой ступени. Да.
Моше из Антверпена, прийти к крику, когда нет крика. И является ли крик осознанием состояния?
Осознание состояния, конечно же, приводит к крику. Но как почувствовать, исследовать и почувствовать истинное состояние? Дальше.
Третья цитата из книги «Сфат Эмет», глава Трума Гурского Ребе. «Когда сказал Творец на Синае, я Творец Элоким твой, с этого момента есть в каждом человеке из Израиля божественная сила, и тем более во всей общине Израиля. Как сказано, а сердце мое бодрствует, что значит божественное, которое как будто стремится быть над сынами Израиля, пребывающими внизу. И это происходит от стремления, которое присутствует в сердцах сыновей Израиля, которые очень стремились подняться на первую ступень, которая была при них при получении Торы. И не могли они реализовывать его, ибо в каждое мгновение это желание существует в сердцах сыновей Израиля. И если бы они очень попросили, они удостоились бы присутствия Шхины. Только надо быть в страстном желании, как находим мы у Давида. Не дам сна глазам своим и векам своим дремоты, пока не найду я место Творца». И он удостоился этого.
Хорошо, здесь тоже говорится о величии крика и требования, потребности уже зрелой, созревшей для получения спасения. Потому что он требует только одного — силы отдачи. И это, конечно же, он получает свыше. Но выяснение теперешнего истинного состояния, пока он приходит к этому крику, это возлежит на человеке. Дальше.
Четвертый отрывок из Шамати 209, статья «Три условия молитвы». Есть три условия молитвы. Первое — верить, что Творец может спасти человека, несмотря на то, что есть в нем наихудшие свойства, привычки и обстоятельства, чем у любого его поколения. Ведь разве рука Творца коротка, чтобы спасти его? И разве не спасет хозяин своего преданного слугу? Второе — все, что мог сделать, сделал, а спасение так и не пришло. Третье. Если Творец не спасет, лучше смерть, чем такая жизнь. Молитва исходит из ощущения утраты в сердце. И чем больше ощущение отсутствия желаемого, тем сильнее его молитва. Ведь тоскующий по излишествам отличается от приговоренного к смерти, ожидающего приведения приговора в исполнении и уже закованного в цепи, каждое мгновение которого — это молитва о спасении. И не заснет он, и не задремлет, а неустанно молит о спасении своей души.
Ну, Бальсулам нам описывает здесь состояние очень-очень трудное, когда человек, прорывается в истинном крике и третьих условиях молитвы. хоть как-то нужно достичь. Дело в том, что мы не достигаем их, иначе как с помощью света, возвращающего к источнику, который воздействует на нас. Мы не можем это извлечь из себя, это невозможно. Но то, что происходит здесь, что из-за того, что мы находимся в каком-то взаимном включении между собой, тогда даже немного, когда мы стараемся совершить объединение, и из объединения ищем спасение по отношению к объединению, когда Творец помогает только в направлении объединения. Когда я не могу убежать, и когда нет у меня никакого совета, то есть как внизу, так и наверху. Если мы в таком виде, но по отношению к группе каждый собирает свои точки, тогда мы приходим к отчаянию, требуемому в очень быстром виде. И тогда человек чувствует себя, что на самом деле, и все вместе, вы знаете, что такое, если мы вместе начинаем или находиться в радости, или в печали, и тогда мы вместе приходим к той же форме отчаяния требуемой, о которой рассказывает нам здесь Бааль Сулам. И если человек думает, как сам находиться в этом, это невозможно. Это можно прийти с помощью малых усилий, но с помощью объединения света, возвращающего к источнику, который проявляется, и тогда это нетрудно. Еще раз, мы должны понять, что качественные усилия приводят к успеху, а не количественные. Пожалуйста.
Цитут 5, митох китве Бааль Сулам, игерет нун зайн.
Пятый отрывок. Нет более счастливого момента в существовании человека, чем когда он чувствует себя отчаявшимся в собственных силах. Иными словами, что он уже старался и сделал все, что представляется в его силах, возможным сделать, а исцеления нет. Ибо тогда он готов к совершенной молитве о помощи к Творцу, ведь он твердо уверен, что его собственная работа не принесет ему пользы. А до тех пор, пока он чувствует некоторую силу в своей собственной работе, молитва его несовершенна. Ибо злое начало спешит сказать ему, что сначала он обязан сделать то, что в его силах, а потом будет он желанен Творцу. И об этом сказано: «Возвышен Творец и низкий увидит». Ибо после того, как человек прилагает усилия в разного рода работах и отчаивается, он достигает по-настоящему низкого состояния. То есть он знает, что он самый низкий из всех людей, ибо нет у него ничего полезного в строении его тела. И тогда молитва его совершенна, и он получает ответ щедрой руки его. И об этом сказано: «И возопили сыны Израиля от работы, и вознесли вопль свой». Ибо сыны Израиля, как целое, пришли в тот момент к состоянию отчаяния. И Боже, сохрани от работы. Как человек, черпающий воду дырявым сосудом, черпает ее весь день, и нет у него ни капли воды утолить свою жажду. Так же и сыны Израиля в Египте. Сколько бы они ни строили, поглощалось построенное тут же землей, как сказали мудрецы. И также и не удостоившийся любви Творца, все, что он делал в своей работе по очищению души вчера, как будто сгорело дотла на завтра. И каждый день и каждую секунду нужно начинать заново, как будто он ничего и не делал никогда. И тогда и возопили сыны Израиля от работы. Ибо увидели ясно, что они действительно не способны на то, чтобы вышло что-то из их самостоятельной работы. И потому были вопль и их молитва совершенными, как полагается, и поэтому вознесся вопль их. Ибо Творец слышит молитву, но только совершенной молитвы ждет он.
И так еще раз. Нет никакого иного условия, чтобы облегчить нам, никакой возможности облегчить нам эту точку, что в духовное можно войти только с помощью крика, а крик приходит только после накопления, собрания всех условий, необходимых для этого, как со стороны недостатка кли, так и со стороны недостатка света. Да.
Доброе утро, Рав. Написано, что сыны Израиля возопили от работы своей, поскольку увидели, что каждый раз работают, но все проваливается в землю.
Ну так что? Да-да, ну и продолжай, продолжай. То есть я строю, падаю. Ну так и что? Если я должен это делать до конца жизни, не знаю сколько, тысячу лет, но это было повеление, что это все исходит от Творца. Конечно же, да, что Он требует от меня это сделать. Так от чего я прихожу к отчаянию? От того, что я все время возвращаюсь к тем же вещам и не могу добиться успеха?
Да, но написано, что тот, кто не удостоился любви Творца, того, что он любит Творца, ему кажется, что каждый раз то строение, которое он строит, падает. Получается, что тот, кто удостаивается, значит, его строение никогда не разрушится?
Да.
Но мы же учили, что человек проходит подъем и падение в любом состоянии.
Ну и что? Ведь ничего, ничто не исчезает, это все только добавляется. Поднимают святости. Каждый раз, когда приходит левая линия, тебе раскрывают еще часть разбиения, которую ты не исправил, а еще в большей резолюции, в более высокой и точной, и ты должен это исправить тоже.
То есть человек, который удостоился любви Творца, значит, его создание не падает?
Вообще не рушится. Нет, нет, это по отношению к нему рассказываю. Раскрывается, что ему нужно еще восполнить, но ничего не разрушается.
Но написано, что это все почувствовали, как разрушилось его здание, то, что не удостоился он любви Творца.
Это то, что человек делает и не добивается успеха. Делает и не добивается. Еще раз делает, еще раз не добивается. Да? Для чего это таким образом происходит? Что получил отчаяние? В чем? Не от своего действия, нет. А от того, что он раскрывает после всех этих действий, что нет у него силы отдачи, что он на самом деле не строит, а делает своего рода всего лишь какую-то модель, игру, но ему раскрывается, что не хватает ему высшей силы.
А человек, который все-таки удостоился любви Творца, что он переживает?
На каждой ступени есть у тебя это. И есть у тебя ступени отдачи ради отдачи и получения ради отдачи, ступени согласия, ступени любви. И ты спрашиваешь, как устроить ступени в любви к Творцу, строит их, и каждый раз раскрывает, что есть еще можно добавить, еще можно.
Спасибо большое.
Но не то, чтобы разрушилось все, то, что он пишет, что разрушилось, это что они раскрывают, что нет у них кли, в котором можно было бы строить. Ну, ты хочешь спросить? Да. Только это, если это по месту. Нет, хорошо. Да, Мотл.
До самого крика есть еще очень много молитв. И все эти молитвы мы изучали их, как молитва многих, множества. Но крик — это нечто, что мы не можем контролировать ее контент. Как мы можем знать, что она будет нести в себе правильное содержание?
Откуда ты знаешь, что ты правильно кричал после того, как получил ответ?
Что?
Потому что получил ответ, реакцию. А не иначе. Когда я вижу, что после крика я получаю силу отдачи, прихожу к слиянию, это признак того, что крик был принят. Вот так это. А не заранее. В тот момент, когда ты завершаешь крик, ты не знаешь, что происходит, и вообще ты не знаешь о своем хисароне. Крик — это раскрытие хисарона, потребности. Ты не чувствуешь, что ты раскрыл ее. И это приходит через очень большие состояния отчаяния. Мы не занимаемся чем-то маленьким. Мы находимся в этой работе, в этих усилиях выше всех миров. И сил природы, которые ты видишь здесь, в этом мире, это все как ничто. И ты собираешься получить силу Творца. Об этом ты кричишь. Это непросто. Шестой.
Мы переходим к трудам Рабаша.
Переходим к трудам Рабаша.
Труды
Рабаша.
Труды Рабаша на странице 242. Страница 242, вторая колонка. Предпоследний абзац.
Бизман, анахушув. Амуд 244, китвер.
242 страница, первый том Рабаша. Первая колонка, первый столбец. Предпоследний абзац. Когда человек хочет исполнить Тору и заповеди, потому что он хочет работать на отдачу Творцу, природа его тела такова, что не позволит ему совершить ни одного движения, если не увидит он от этого какой-нибудь отдачи. И, следовательно, нет у него ни малейшей возможности работать ради Творца, а не ради собственной выгоды. И тут начинается изгнание, то есть страдание от того, что сколько он не работает, он не видит ни малейшего духовного продвижения. Например, если человек 20 лет занимается Торой и заповедями, то с одной стороны можно сказать, что он скопил состояние от этих 20-летних занятий. Но с другой стороны, он может сказать, что уже 20 лет исполняет Тору и заповеди и еще не достиг способности работать на отдачу. А напротив, все его мысли и деяния основаны на эгоизме. Таким образом, все страдания и вся боль, которую испытывает человек, происходит от того, что он не в состоянии работать ради Творца, хочет работать на отдачу. Но тело, которое порабощено нечистыми силами, клипот, не дает ему настроить себя на это намерение. И тогда он взывает Творцу, чтобы помог ему, ибо видит, что находится в изгнании среди нечистых сил, и они властвуют над ним, и не видит он возможности выйти из-под их власти. И тогда молитва его называется истинной, потому что не в силах человек выйти из этого изгнания без посторонней помощи. Но, как известно, нет света без сосуда клей, то есть наполнение без ощущения недостатка, который является тем сосудом, в котором получает наполнение. Поэтому до того, как вошел человек в изгнание, и пока не увидел, что сам не может из него выйти, нельзя сказать, что его вызволят. Потому что хоть и просит вызволить его из состояния, в котором находится, но это еще не настоящая молитва. Ибо как он может знать, что не сможет выбраться самостоятельно. И только тогда, когда он почувствует изгнание, он взмолится из глубины сердца, потому что для того, чтобы поднялась его молитва из глубины сердца, должны быть соблюдены два условия. Первое. Работа его должна быть против природы, то есть он должен желать, чтобы все его поступки были на отдачу, желать вырваться из своего эгоизма. Тогда можно сказать, что он ощущает свое несовершенство. Второе. Он должен пытаться самостоятельно вырваться из своего эгоизма и приложить к этому усилия, убедиться, что не может сдвинуться из своего состояния. Вот тут-то у него и появляется потребность к Творце, чтобы он помог ему. И тогда молитва его истинна, ибо видит он, что сам не может ничего поделать. И теперь, когда он взывает о помощи к Творцу, он знает, что это происходит от работы, как сказано, «И застонали сыны Израиля от работы». То есть от того, что тяжело работали, так как хотели достичь уровня, когда они смогут отдавать Творцу. Но увидели, что не в состоянии выйти из своей природы, и так далее, замолились из глубины сердца. Таким образом, становится понятным сказанное, и вознесся вопль от работы их к Творцу. То есть самые большие страдания и все их стенания были только от работы, а не от каких-либо других причин. И возопили, что не в силах сами выйти из собственного эгоизма и работать ради Творца. И это было их изгнание, причинявшее страдания, во власти которых они себя ощущали. Из этого видно, что в египетском изгнании они заработали сосуды, келим, то есть желание, чтобы Творец помог им выйти из изгнания. И только когда человек видит, что нет у него никакой возможности спастись, а лишь Творец может помочь ему, это и называется истинной молитвой. Вопросы? Да.
Есть молитва, есть отчаяние, есть крик. Как здесь причинно-следственная связь работает? Что приводит к чему?
Это идет одно за другим, это зависит от тех состояний, которые человек переживает. Невозможно сказать... Каждое состояние, оно эмоционально включает в себя другие состояния. Это не просто отчаяние и все. Как может быть отчаяние, если перед ним и после него нет ничего поддерживающего, выстраивающего его? Это великая вещь, отчаяние. Человек должен взвесить, понять. Если я знаю, что эта цель находится на высоте 100 этажей, я, допустим, инвалид, не могу подняться, так что у меня есть отчаяние. Нет, я не нахожусь в отчаянии, это просто не в поле моей досягаемости. Я просто не думаю об этом. То есть отчаяние поступает, наступает из состояния, когда я и способен, и могу, и должен. Я могу. У меня есть такая уверенность изнутри, но мне не достает чего-то, чего я пока не могу, из-за чего коснуться. Внутри этого отчаяния есть глубокое осознание того, что я... нуждаюсь, и мне полагается эта сила, только таким образом. То есть это отчаяние и крик, оно не наступает просто как крик ребенка. болит, мол, и все. Нет, крик — это не то, что я обязательно выражаю устами. Это когда я достиг состояния, когда все это зависит только от Творца. И это положено мне. Я должен это получить.
И
разница между искусственным и настоящим криком в том, что искусственного крика я могу достичь совершенства самостоятельно, а истинного крика, истинный крик должен пробудиться во мне с небес. Истинный крик — это пробуждение решимо от следующего состояния. Понимаешь? Поэтому это уже... Это уже идет внезапным образом, когда ты не можешь этого остановить. Таким образом раскрывается новое желание. Это возникает, и тогда мы осознаем это. Да, Таранс.
Раф, je sens que c'est vraiment une leçon très très spéciale.
לא נמצא? נו, ז'אז.
Теранс говорит, что он мергиш, что
это... Теранс говорит, что он чувствует этот урок, что он очень особенный.
Qui est dédié sur ce point où on doit exprimer ce cri du cœur.
И
не каждый день мы на уроке, когда мы должны выразить внутреннее желание сердца, крик в сердце.
Cet exemple qu'on a lu plusieurs fois où le Hari dit à ses étudiants que aujourd'hui on va arriver, on va atteindre la correction finale.
Et
это напоминает мне рассказ Ари, который сказал, что сегодня можно прийти к концу исправления.
Ce cri du cœur là tous ensemble, je suis sûr que le Créateur nous écouterait.
Я
уверен, что если мы сегодня придем к общему крику «Все», Творец услышит нас.
В этом проблема. Это то, что мы всегда проверяем этот крик личным образом. Мне очень трудно представить этот крик, который будет исходить из общества, из общности. Потому что крик — это когда вот сердце разрывается, и все. Как может быть так, чтобы мы разорвались, исходя из нашего общего, единого большого сердца? Поэтому здесь мы и говорили... благодаря этим отрывкам по поводу крика, что это может быть только за счет света, за счет источника, который будет воздействовать, и мы будем отшлифовывать наше обращение еще раз соединяясь, обращаясь к Творцу, пока свет, возвращающий к источнику, не проработает у нас все эти вещи, поскольку крик должен возникнуть от нашего общего желания. И мы обычно чувствуем этот крик из частного сердца, поскольку это нечто очень внутреннее, очень личное. А здесь должно быть нет, иначе. Потому что так-то это все кричат.
Après tout ce qu'on a vécu pendant ces fêtes, l'arabe, c'est clair que le cri doit être un cri qui a lieu seulement dans la dizaine.
После всего, что мы прошли в эти праздники, ясно, что крик должен исходить из десятки.
Le point ici que je veux amener, c'est comment chaque Assyria va mettre la pression sur la dizaine qui est aujourd'hui en charge de nous représenter.
Я
хочу понять, как каждая десятка передаст крик дежурной десятки.
Certains Assyriens peuvent se lever et essayer de faire.
Ze ani lo yodea.
Non, c'est pas une question.
Ze ani lo yodea. Ich laavir et tzakot shelachem.
Это я не знаю. Я не знаю, как передать ваши крики дежурной десятки. Это вы должны поискать пути. Я вам серьезно говорю, не то, что я хочу, чтобы вы искали. Я действительно сам не знаю, как они почувствуют то, что чувствуете вы, как вы соберете все эти крики, которые находятся в каждом частном сердце, как вы это переработаете вместе, соедините в единое сердце. И это одно общее сердце, как вы передадите, внесете в дежурную десятку, и тогда это уже будет работать, верно. Это уже работа. Но это можно сделать и быстро.
D'exprimer ce manque au, à la Syrie qui est en, en charge.
Можно попробовать, чтобы встали десятки, попробовали передать общий совместный крик во время урока.
Делайте то, что вы хотите, но вопрос только, можно, получится ли таким образом. Я не знаю, как вам передать чувство. Это безвыходности, хисарона, крика. Это я не знаю. Воодушевление, да, можно передать быстрее. Этому есть слова, песни, а крик отчаяния души, хисарон — это проблематичнее. Но вы должны понять, что крик наступает, он должен быть из такого доброго пробуждения. Как это исходит из текста или нет, я не могу тут сильно сказать, но чтобы вы знали, что к Творцу не обращаются. Не то чтобы словами. Невозможно даже обратиться в качестве материального отчаяния. Это только духовное должно быть отчаяние, когда я рад тому, что я достиг истинного потребности истины к отдаче. И только этого мне не достает. И тогда, с одной стороны, внутри моего крика есть радость от того, что я достиг такого большого состояния, когда я завишу только от него, и хочу выполнить то, чего он от меня ожидает. То есть сейчас у меня есть слияние определенное. То есть мы должны выяснить это от обращения к Творцу, даже если через крик, через плач, когда это вместе с, будет происходить вместе с уверенностью и с радостью, а не так, как это в нашем мире. И мы раскроем это, если мы соберем все эти потребности, нужды в единое. Насколько мы преуспеем находиться в едином сердце, то почувствуем, что все эти термины, определения духовные совершенно иные от материальных. Они всегда в присутствии радости, воодушевления. Пускай даже звучат как крик, нечто страшное. Дальше что? Продолжаем текст.
Есть труды Бальсалама сейчас. 530-я страница, 18-я статья Шамати. Что значит «в потемках будет плакать моя душа в духовной работе»?
530-я страница Бальсалам. Труды Бальсалам.
530-я страница, труды Бальсалама, Шамати, 18-я статья. Что значит «в потемках будет плакать душа моя в духовной работе»?
Thank you.
Куда эти все ребята вышли? Целая группа встали и ушли.
Лихалек кафе?
А, раздавать кофе? Хорошо. Нужно знать, если выходят, допустим, товарищи на какую-то работу, которую нам нужно по зданию, допустим, что эти люди сейчас выходят на хозяйственные работы, да, как обычно объявляется. Ладно. Дальше.
Труды Бааль Сулама, 530 страница, 18 статья, что значит заплачет потем, как душа моя в духовной работе. В тот момент, когда скрытие усилилось над человеком, и он пришел к состоянию, когда не чувствует никакого вкуса в работе, и нет у него возможности почувствовать любовь и трепет ни в каком виде, он не способен ничего сделать духовным, тогда нет у него иного совета, как обратиться в плач к Творцу, чтобы он смилостился над ним и снял прикрытие, которое есть у него на сердце и чувствах.
То есть у него есть сила, он желает добиться, достичь своей цели, только перед ним определенная преграда, которая не позволяет ему продолжить свою работу. То есть это не состояние полного отчаяния, а отчаяние в собственных силах. Но не то, чтобы его цель уже не важна, исчезает, и он опускает руки. Нет. Еще раз.
В то время, когда скрытие проходит над человеком, он приходит к состоянию, когда не ощущает никакого вкуса в работе.
Это не говорит о том, что у него нет сил. Вкуса он не чувствует, смысла вкуса.
И он не способен представить и ощутить любовь и трепет ни в каком виде.
Ни в каком виде.
И он не в состоянии ничего сделать в святости. Тогда
в качестве отдачи имеется в виду.
Нет у него никакого выхода, только плакать и взывать к Творцу, чтобы сжалился над ним и снял затмение с его глаз и сердца. И понятие плача — это важная и великая вещь. Как сказали мудрецы, все врата закрыты, кроме врат слез. И не понимает мир, если врата слез не заперты, зачем вообще нужны остальные врата? И он сказал, что это подобно человеку, который просит у своего друга чего-то необходимого, и это очень важно для него. И он просит его всеми языками просьбы и молитвы, а друг его не обращает внимания на это. И когда он видит, что нет уже места, чтобы воздавать молитву, тогда он начинает плакать. И об этом сказано, что все врата раскрыты, кроме ворот слез. То есть, когда не закрыты врата слез, именно в то время, когда все ворота закрываются, тогда есть место для врат слез. И тогда мы видим, что они не закрыты. Тогда как врата молитв открыты, тогда не говорится о врат слез и плача. И тогда говорится, что на самом деле закрыты врата слез. И когда же они не закрыты, именно то время, когда все остальные врата закрыты, тогда открыты врата слез. Потому что есть у него еще возможность находиться в молитве и просьбе. И это означает, в потемках будет плакать душа моя, когда человек достигает к полному скрытию, тогда восплачет душа моя, потому что нет у него иного выхода. И это означает, все, что в твоих силах делать, делай.
То есть, если даже нет молитвы, нет просьбы, слез, ничего, тогда пускай даже человек достигает такого состояния, вот когда достигает, ему открываются врата слез. Получает духовную силу тогда, когда уже не способен. Почему? Чем что тут хотят подчеркнуть? Хиссарон к духовному нисходит свыше, как после того, как ты сделал все, что в твоих силах, и когда закончил свои усилия, тогда наступает состояние врат слез.
Рав, кило метуар, давар мод мод иши в прати.
Рав, как будто описывается очень личное состояние человека, который пришел к перелому.
В этом проблема, когда все кричат. Видел, поберет стеной, плачет там. Если бы соединились и кричали бы вместе, там же перед стеной плач, если была бы такая традиция. Я понимаю, что есть миньян, десятка там. Ну, ты понимаешь, что такое миньян. Каждый по-своему там отбарабанил. Но если бы действительно соединились вместе в одной молитве общественной, было бы совершенно иначе все. Пускай даже с материальными требованиями, но хотя бы чуть-чуть, если было единство между ними. Вся наша проблема в том, что мы не умеем объединяться. Все наши крики, все наши просьбы, это все исходит постоянно от индивидуума.
Так состояние, которое здесь описывается, что мы должны прийти к общему крику.
И отчаялись, и вы запели от работы своей, да, сыны Израиля. Все это вместе.
Ясно, что это должно прийти свыше, потому что человек не может представить такого действия.
Я тебе скажу, у тебя уже в Египте есть раскрытие того, что фараон один на всех, что мы убегаем именно в него, от него, когда не дает соединиться это все, он, наш эгоизм выказывает себя в качестве единственного правящего над нами, это уже соединяет нас. То есть фараон нас объединил. Он написано, что приближает нас к царю, сколько показывает всем, что он является абсолютной всевключающей природой, и все включены в него, под ним, как его рабы, или выше его, это уже как работники Творца. И у тебя нет выхода. Либо таким образом, либо вторым образом ты должен быть связан со всеми. Фараон начинает это действие. Это приводит к осознанию этого.
Так в состоянии, которое должно прийти к нам, мы не сможем спланировать, а только стремиться к объединению, и только из него мы придем к общему состоянию.
Да.
Потому что мы знаем, что состояние в осознанном виде в человеке не может развиться.
Нет, никогда. Ты можешь достичь этого материальным образом, когда мы все соединены таким образом, как говорится в человечестве, но таким образом нет.
То, что же хорошего в том, что мы изучаем это будущее состояние? Вроде бы нет.
Мы должны через силу сделать это соединение. И тогда мы достигаем света, защищающего к источнику, который нам поставляет это объединение.
Ирон из Хайфа спрашивает, кто нижний в десятке, когда Творец кричит? Что, кто такой внешний, за которого кричит десятка? Кто нижний в десятке?
А почему нижний?
Кто нижний в десятке, за которого она кричит?
Возможно, что нет нижнего, или я могу представить себе, что нижний — это все человечество. Но возможно, что и нет нижнего. Тогда мы молимся о том, чтобы у нас был высший, которому мы молимся, и он дает нам эту силу единства, силу отдачи.
Паша из Москвы спрашивает, в чем разница между криком и молитвой?
Молитва — это спланировано, а крик — это взрыв, это разрыв. И мы должны достичь крика.
В чем разница между того, что есть в твоих руках и в твоих силах?
Что он имеет в виду?
Есть правило последнее. Все, что есть в твоих руках и в твоих силах.
Все, что в силах твоих, сделай. Все те возможности, которые перед тобой, ты должен реализовать. До этого ты не сможешь достичь крика, потому что у тебя есть ощущение того, что ты пока еще что-то, что-то не реализовал. То есть ощущение внутреннего отчаяния, в отчаянии собственных силах, оно должно быть абсолютно ясно человеку, привести его к таким действиям, когда это обратит меня к группе и к Творцу. Когда я пойму, что внутри себя мне уже нечего искать.
И я могу выяснить в этом правило что-то одно. Почему сказано «в твоих руках и в твоих силах»? То есть две вещи. Или это одно?
Ну, есть силы, есть самореализация на практике, когда ты реализуешь руками. То есть на практике потенциале и практически. Но все должно быть направлено так или иначе на объединение. То есть за о чем ты кричишь? Чего тебе не достает? Не достает следующего мира. А, становись там в конец очереди. Можешь еще подождать. Пока ты не начнешь кричать о создании кли общего, чтобы оно было в каком-то подобии свойств Творцом, когда ты уже сможешь с этим кли достичь удовольствия, доставить удовольствие Творцу, до тех пор вообще не считается того, что ты как-то кричишь. Так нычешь, как ребенок. То есть через взаимное воздействие в группе, когда мы ищем, через взаимную отдачу ищем отдачу Творцу, тогда начинаются врата слез каким-то образом открываться. Но не так, чтобы просить чего-то эгоистического. Конечно же, мы с этого начинаем, но это должно приблизить нас к истинному хиссарону, общему. Да, кто там на аре?
Мы видим, что написано, и чувствуем сами, что каждый раз, когда мы пытаемся выстроить какой-то крик, и эго поджидает нас из противоположного угла и пытается свалить нас. Это с одной стороны. С другой стороны, сказано, что я должен прийти к молитве за товарища, и там решение. Это является правильным средством. Как мы можем соединить то и другое? Как мы сокращаем вот это время?
Только в обоюдной работе. Количественно мы делаем то, что делаем каждый внутри себя. Но это очень пока неудачно. А качественно, это, конечно же, когда мы делаем каждый для другого.
Что ты спрашивал? Как будто раскрыли мне конец. Сказали, какой ответ? Иди туда, это короче, чем ты будешь заниматься собой. Сейчас он говорит нам это. Как я могу сократить время, чтобы прийти к этому концу? Как будто говорю человеку, вот такой конец должен быть, иди туда, и будет лучше. Что я должен сделать, чтобы находиться в конце? Почему я должен быть...
Но тебе не надо не ждать, делай. Начни делать простую вещь. Все действия, которые направлены на твою выгоду, отрежь и выбрось. Ограничь их только на те действия, которые тебе необходимы для самосуществования. Все эти действия, которые относятся к соединению с товарищами, то есть целенаправленные, целеустремленные, подними их важность и занимайся только ими.
Привычки здесь достаточно или нужно?
Какая привычка? У тебя к этому нет никакой привычки. Благодаря какой привычке ты можешь объединяться с товарищами?
Об этом я и спрашиваю.
У тебя в этом нет никакой привыкаемости. Ты всегда будет против, в сопротивлении. Это не по делу вопрос. Амнон, да.
Рав, крик, по сути дела, то, что мы называем, приходит только из изгнания. В изгнании.
Да.
И мы находимся уже 2000 лет в изгнании. Почему мы не можем соединить такой крик, прикладываем такие усилия? Почему мы не можем прийти к этому общему крику?
Мы не чувствуем изгнания. Не чувствуем. Это для нас не изгнание.
Но мы знаем, что мы сейчас.
Я не знаю, что ты знаешь. Я лишь чувствую. Все вроде бы нормально, не так плохо.
Так что же делать?
Что делать? Это зло обратить на нас.
Может быть, отсюда крик. Если я знаю, что я в изгнании.
Конечно, если бы ты сейчас почувствовал, что ты находишься в ужасном состоянии, то ты бы уже действовал иначе.
Но если сейчас обсуждаю свои десятки, я беру в малом масштабе, в моей десятке, и мы приходим к согласию, что мы в изгнании, в нашем ощущении ежедневном. Мы ведь видим, что происходит в мире, в материальном, в духовном. Можно будет соединить такой крик?
Нет. Нет, что вы чувствуете? То пока не страшно. Можно жить. Написано что-то где-то в газете, это все не обо мне. Ладно, хватит. Что дальше у нас?
Мы возвращаемся к избранным отрывкам. Мы находимся в отрывке номер 6.
Да.
Цитата 6 из Рабаша 2 тома. «Вернись, Израиль, к Творцу твоему».
Еще раз только одно скажу. Мы проходим эти отрывки, объясняем немножко. С акцентом на то, что все, что написано, это лишь о группе и соединении между нами. Нет ни одного слова, которое бы говорило о частном, индивидуальном состоянии. Нет такого. И мы не собираемся сейчас это выполнять. Это выполнение возложено на вас, между вами. Здесь сейчас мы учим, изучаем.
Что значит, что Творец лечит сокрушенных сердцем? И дело в том, что известно, что главное у человека — это сердце, и сердце — это сосуд, получающий святость свыше. Это как мы учим из разбиения келим. И дело здесь в том, что когда сосуд разбит, то все, что мы помещаем в него, все уходит наружу. Также, если сердце разбито, то есть если желание получать властвует над сердцем, получается, что туда не может войти наполнение. По той причине, что все, что желание получать, принимает, все это уходит в клипот. И это называется сокрушением сердца. Поэтому, когда человек молится Творцу и говорит, «Ты обязан мне помочь, потому что я я хуже всех, по той причине, что я чувствую, что желание получать властвует в моем сердце, и поэтому нет ничего в святости, что могло бы войти в мое сердце. А я не хочу никаких излишеств, но просто, чтобы я хоть что-то мог бы сделать во имя небес, и у меня нет никакой возможности для этого, поэтому только Ты можешь спасти меня. Этим можно объяснить написанное «Близок Творец к сокрушенным сердцам». Объяснение. Те люди, которые просят у Творца, чтобы Он помог им, чтобы их сердце не было разбитым, но чтобы стало целым.
Еще раз. От чего оно разбито? От каких определений, состояний? Это должно быть понятно. Все это из объединения, из постижения кли для того, чтобы доставить удовольствие Творцу. Дальше.
Перейдем к 9-й цитате из Зора главы Балак. Три вещи называются молитвой. Первое. Молитва Моше, человека Божьего. Это молитва, с которой не может сравниться молитва другого человека. Второе. Молитва Давида. Это молитва, с которой не может сравниться молитва другого царя. Третье. Молитва бедного. Самая важная молитва из всех трех. Эта молитва принимается прежде молитвы Моше и прежде молитвы Давида и прежде всех остальных молитв мира. Потому что бедный — это сокрушенный сердцем. И сказано, близок Творец к сокрушенным сердцам. И бедный всегда ведет спор с Творцом, и Творец прислушивается к нему и выслушивает слова его. Когда бедный возносит свою молитву, он открывает все окна небесные, и все остальные молитвы, поднимающиеся наверх, отсрочивает этот бедный, сокрушенный сердцем, как сказано, молитва бедного, когда обессиливает, дословно лишает сил. Сказано, следовало сказать, когда лишается сил, что значит, когда лишает сил, но он, это значит, что он создает задержку, то есть задерживает все молитвы в мире, которые не входят до тех пор, пока не войдет его молитва. Лишением сил означает задержка.
Только по истинному Хисарону работает Малхут относительно Биды. Нам понятно, что когда Малхут желает получить свойства Бины и достичь совпадения с ней по свойствам, и соответствие только это и получается как молитва.
Ну, Аргена.
Да.
Раф, вот чтобы выяснить точку крика.
Кен.
Она возникает, когда, скажем, я ожидаю одобрения от окружения, либо Рава.
А имя на куда-то цакам, фиакшани.
Либо когда я чувствую, что я могу дать, скажем, товарищу, ну, условно, $100, но мне не хватает сил дать ему $110.
Я не могу тут сказать «да» или «нет» по поводу конкретных вопросов. Каждый должен проверить себя, насколько эти примеры близки к истине. Иначе не могу. Это нехорошо, если я начну тут рассказывать. Речь идет об объединении, которое должно вызвать свет, возвращающий к источнику, который нас постепенно будет продвигать к крику. Мне больше тут нечего сказать.
Рафа, вот как ощущал Раби Йоси бен Кисма крик своих учеников? Он же с ним как-то объединялся.
Эх, Раби Йоси бен Кисма эргиш это цака шель тальмидим шело. Раби итхабер итам.
Не могу точно сказать. Его ученики сами по себе были большими. Большими в своем требовании, в своем желании, хисароне. Поэтому он мог в них включиться. Но если хисарон учитель к объединению, а в то время хисарон учитель учеников в разные стороны направлены, тут ничего не поделаешь, нужно ждать, пока они созреют. Нет никакой иной возможности в таком случае. Этого нужно ждать 10, 15, может, 20 лет. Да.
Спасибо. Туда.
Раф, вы дали реальный совет на Ари, что нужно отрезать все действия для себя, кроме необходимых. Что делать самым верным образом?
Тут пишет Бааль Сулам.
Хорошо, совет Бааль Сулама. Как правильнее всего, самому пытаться это делать или пробудить это желание в десятке, чтобы все таким образом действовали? Или кричать об этом за товарищей, за себя? Это как бы что-то, что делать? Практические советы.
Каждый, соответственно, в своей жизни, я не знаю.
Это, по сути дела, каждый лично?
Конечно, лично.
А где здесь общее?
Общее — это соединение наше относительно единства, относительно духовного. Но если ты спрашиваешь о материальных вопросах, нет ничего общего. Что может быть общего? У каждого свои состояния. Пускай увидит каждый, насколько он может освободить свои силы, время для духовного постижения вместо материальных излишков. Излишков, я не говорю о необходимом.
Окей, спасибо, хорошо.
Цвика, ну, пускай.
Поскольку бедный — это сокрушенный сердцем. Что такое бедный сокрушенный сердцем?
Человек, который чувствует, что он беден, поскольку в нем нет никаких сил. И он в разбиении своего сердца, поскольку у него нет никакой возможности что-либо сделать. Может быть, поможет, что сейчас он обратится к Творцу и получит возможность от него отдавать. Это бедный в отдаче.
И в этом же предложении сказано: близок Творец с сокрушенным сердцем. Почему именно к сокрушенным сердцем он близок?
Что они чувствуют, что только он им может им помочь. Только он им может помочь.
И бедный всегда ведет спор с Творцом. Это мне не ясно.
Да, потому что он всегда находится в состоянии, когда ему нужна поддержка, а его не поддерживают, он чувствует себя тоже бедным. Ладно. Да, последний.
Я хотел спросить. Усилие прийти к молитве из глубины сердца — это тоже своего рода самоусилие.
Усилие достичь. Молитва — уже молитва, да. Часть молитвы. Это очень важная работа. Да.
У
тебя полминуты, да.
Мы должны каждое утро приходить все мировое кли к крику общему, чтобы доставить наслаждение Творцу.
Да, верно.
Как выполняется это обращение из сердца?
Не знаю.
Это из личных усилий каждого?
Я не знаю. Мы более-менее говорили об основных направлениях, об основных линиях. Больше тут ничего сказать. Сделайте, сделайте. Нет, нет. Переходим к тесту.
Перейдем к следующей части.